Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Разрыв отношений московского патриархата с Константинополем. Как это скажется на простых верующих? Томас 17 века о передаче Киевской митрополии московскому патриархату. О чем был этот документ и имеет ли он обратную силу? Почему Господь воскресил сына Наинской вдовы и не воскресил других? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В начале этой недели, 15 октября, Синод Русской Православной Церкви принял решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Речь идет не только о дипломатических связях, но и о евхаристическом общении. Это значит, что все члены Русской Церкви и священники, и миряне теперь не причащаются вместе со священниками-прихожанами храмов Константинопольского патриархата. И все это очень грустно. Храмы Константинопольской юрисдикции есть по всему миру, и когда люди путешествуют или живут где-то, где православие не доминирующая конфессия и где храмов не так много, то чаще всего они идут просто в ближайшую православную церковь. Как теперь быть? И как принятое 15 октября решение повлияет на жизнь простых верующих? На связи с нами священник Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер. Надо сказать, что, конечно, первое, о чем должен думать православный человек в связи с той ситуацией, которая сложилась сейчас в мировом православии, это о тех вызовах, которые перед всей нашей церковью стоят. Наша первая молитва должна быть, конечно, наших собратьев, живущих на Украине, и там исповедующих православие, и более того, так по каким-то ощущениям, начинающих свой путь прямого исповедничества за веру.
Отец Александр, вы знаете, я когда читала комментарии и мнения, которые высказывают разные совершенно люди, и эксперты, и простые миряне по поводу сложившейся ситуации, мне нередко попадалась такая реплика, что, слушайте, но человеческие перегородки до Бога не доходят. Вот скажите, а ситуация с прекращением евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, это человеческая перегородка или это какой-то, то есть дисциплинарная мера, или это действительно что-то такое? Такое, что исходит от Бога?
Ну, тут немножко по-другому нужно поставить вопрос. Насколько серьезным является вот это действие для нашего церковного восприятия? Конечно же, что-то другое, что-то связанное с административными, какими-то бюрократическими церковными диалогами и прочим, все может быть так именно рассмотрено, что это такие перегородки, которые только на человеческом уровне настраиваются. Ну, там можно выйти из каких-нибудь комиссий, в которых заседают люди, с которыми мы не согласны. Можно какие-то там, я не знаю, еще там какие-то вещи устроить. Это действительно вещи человеческие. Но когда мы говорим о прерывании именно евхаристического общения, то это означает, что мы вступаем в совершенно иную систему взаимоотношений, потому что здесь уже речь идет не о административно-церковных решениях, а о сути нашей веры. А суть нашей веры является Святая Евхаристия. И мы, главное, зачем приходим в храм, зачем мы соединяемся в общину верующих в одном конкретном храме, или шире в епархии, или еще шире в поместной церкви, или еще шире во всем мировом православии, потому что мы все тоже ведь составляем одну единую общину верующих в мировом православии. Так вот, мы все собираемся не ради чего-нибудь, а ради того, чтобы причащаться тела и крови Христовых от единой чаши. И поэтому в этом контексте разрыв евхаристического общения является чрезвычайной трагедией. На очень глубинном церковном уровне пошатнулось что-то очень и очень серьезное в нашей церковной жизни. Но здесь надо понимать одну вещь, очень важную и очень насущную для каждого человека. Ее нельзя уводить куда-то в тень. не русская православная церковь в действительности разорвала евхаристическое общение. Этот разрыв между русской и константинопольской церквами произошел ровно в тот момент, когда Константинопольский синод принял решение о легализации раскола, о принятии обратно внутрь церкви раскольников, которые учинили и учиняли на протяжении десятилетий церковный раскол на Украине. Вот именно это действие Константинопольской церкви и послужило причиной разрыва евхаристического общения. Не то чтобы разрыв стал таким жестким ответом со стороны Московского патриархата, не то чтобы это наша какая-то ответная мера на какое-то действие. Нет. То, что на своем заседании принял Священный Синод с глубочайшей болью и сожалением, есть только констатация того факта, что мы не сможем более находиться в евхаристическом общении с теми людьми, которые вступили в общение с раскольниками. Вот в чем заключается суть. Иными словами, проблема здесь не в том, что мы используем Евхаристию как инструмент для решения своих человеческих проблем и взаимодействий, а в том, что с точки зрения церкви невозможно дальнейшее общение. И это большая трагедия. Люди, которые совершали этот поступок, которые принимали это решение о легализации раскольников, они, видимо, не знаю, не отдавали себе отчет в чем-то или не понимали до конца серьезность своих действий по нарушению церковного миропорядка. Тут дело в том, что неканоническое принятие раскольников в свои, как бы обратно в свои ряды, влечет за собой по церковным правилам попадание в раскол тех людей, которые такого рода вещи совершают. Церковь Христова едина и нераздельна, и неразделима внутри себя. Но она неделима именно потому, что все ее члены сохраняют единство и сохраняют канонический порядок. В том числе, ведь надо сказать, что вообще вступление в раскол или общение с раскольником, или поддержка раскола на протяжении всей 2000-летней истории церкви была, есть и будет всегда самым страшным грехом. Это хула на Святого Духа, это разделение нешвенного хитона Христова, это разделение церкви. Это то, с чем всегда церковь боролась на протяжении всей своей тысячелетней истории. То это самое страшное, что может быть, когда возникает попытка разделить церковь внутри. И вот для того, чтобы церковь внутри далее не разделялась, было принято решение русской церкви как бы со своей стороны отсечь, отодвинуть ту часть всей Вселенской поместной церкви, лица Константинопольского патриархата, которая дерзнула вступить в общение с раскольниками. Вот в чем трагедия. Мы как бы просто здесь обозначаем невозможность для основного человека, считающего себя членом русской церкви, по крайней мере, общаться с теми, кто легализовал раскол. И это действительно очень страшное и очень серьезное и очень ответственное дело. Поэтому здесь дело не в перегородках и дело не в красивых словах, а в сути нашей веры. Поколеблена, серьезно, поколеблена суть нашей веры. Русская церковь, находясь на пути правды и исповедуя до конца верность канонам и преданию церковному, настаивает на том, что общаться с раскольниками невозможно, и это общение вынуждает нас прекратить со своей стороны общение с теми, кто с раскольниками пока что общается. Но мы, конечно, надеемся на исправление этих людей, на то, что они одумаются и поймут нецерковность своих решений. Так что будем об этом все вместе молиться.
Отец Александр, а вот, например, Румынская православная церковь или Элладская православная церковь или Иерусалимская, они же поддерживают отношения с Константинополем и причащаются вместе. И мы с ними тоже вместе причащаемся. Как вот эта ситуация будет решаться? Нам больше ни с кем нельзя причащаться? Мы в изоляцию уйдем? Или...
Нет, конечно, это, конечно, совсем не так. И вот такого рода логики, в принципе, и не существует. Здесь нужно исходить из того, что... У нас есть у каждой поместной церкви свои взаимоотношения с каждой другой поместной церковью. Именно в этом проявляется равность, равнозначность всех поместных церквей. И в случае возникновения такого рода ситуаций идет речь о действиях по отношению к какой-то конкретной самостоятельной поместной церкви, а не о всем мировом православии. Потому что действительно тогда можно было бы сказать, что мы тут всех объявим, я не знаю, еретиками и так далее. Идет речь именно о взаимодействии с конкретной поместной церковью. это действие никак нельзя распространять и экстраполировать на все остальное мировое православие. Другое дело, что все ведь довольно сложно устроено в нашем мире, в церковном мире в том числе. И понятно, что всякой церкви с другой церковью есть своя система взаимоотношений. Но, во-первых, конечно, с одной стороны, мы ожидаем, что другие поместные церкви выразят свою позицию относительно сложившейся ситуации. Но до тех пор, пока какая-то поместная церковь официально и полноценно не солидаризировалась с теми, с кем мы прервали евхаристическое общение, до тех пор мы никак не можем считать, что та или иная поместная церковь тоже подпадает под это действие. Да? То есть, если какая-то церковь скажет, да, мы полностью поддерживаем решение Константинопольского патриархата относительно легализации раскола на Украине, и вот как Константинопольский патриархат, так понимаю, что в самое ближайшее время уже совершит совместное богослужение с раскольниками, и вот эта церковь тоже совершила, да, конечно, мы будем вынуждены констатировать, что и эти люди, и эта церковь, поддерживая раскол, также вступает на этот путь и себя отсекает от Вселенской Церкви. Но пока этого не происходит, и дай Бог, что это не произойдет, я совершенно в этом убежден, мы, конечно, никак не можем говорить ни о чем, кроме как о том, что от Вселенского Православия, от мирового православия в настоящий момент в сторону раскола ушла Константинопольская Патриархия.
Отец Александр, напоследок вопрос еще из практической тоже плоскости. За рубежом часто так бывает, что тесно общаются друг с другом приходы разных юрисдикций, Константинополя и Московского патриархата, и той же Румынии, ну, разные. И как вот в таких ситуациях будет решаться вопрос? То есть получается, что между людьми будет нарушаться вот эта связь? Или если, к примеру, человек живет за рубежом, среди слушателей Радио Веры есть и такие люди, ему теперь нужно будет очень внимательно смотреть на табличку рядом с храмом, да, куда он идет молиться и причащаться, или как это будет делаться, если, к примеру, у него нет другой церкви рядом, кроме Константинопольского патриархата?
Ну, совершенно верно. Во-первых, нужно быть очень внимательным и бдительным теперь, да, это правда так, и правда то, что нужно просто быть более разборчивым. Ну что же, это не особая проблема. Это есть, наверное, могу себе представить, что есть какие-то сложности, которые будут проявляться в действительно вот в Западной Европе, где много людей ходит в разные храмы, и где-то кто-то венчался, и кто-то там бывает, я знаю такие случаи, что там глава семьи ходит там в один храм, а супруга ходит в другой храм, ну, по каким-то своим чисто практическим соображениям. Но вот теперь надо будет выбирать. Посложнее ситуация в тех местах, где существуют храмы только Константинопольского патриархата. Но таких мест все же абсолютное, подавляющее меньшинство. Так то, что мне сразу приходит на ум, это курортные места в Турции, где храмы, понятно, что делать. Пока что храмы только Константинопольского патриархата, а русских потенциальных прихожан там очень-очень много. Ну, подождите, может быть, мы там построим свой храм. Вот. Ну и где-то, вот, скажем, вот в Финляндии, наверное, такая проблема может существовать, потому что Финская православная церковь является частью Вселенского патриархата, и она также подпадает под действие этого решения. Ну да, действительно, такие сложности существуют. Ну, к сожалению, мы в каких-то местах вынуждены просто констатировать, что да, и в том числе для наших верующих такие сложности возникают. Но просто надо опять же понимать, что тут не нужно священноначале нашей церкви обвинять в том, что вот вы создали такую-то проблему для нас, ах, мы теперь не будем ходить в храм, потому что вот рядом с нами храм Константинопольского патриархата. Действительно, это так, но этим мы будем свидетельствовать свою верность русской церкви и верность, в том числе и солидарность свою со своими братьями на Украине, ради которых все это совершается. И нам это тоже надо понимать, что мы живем во время, когда на всех нас чрезвычайная и серьезная ответственность, когда мы все находимся перед вот таким принципиальным выбором в нашей жизни. И здесь, конечно, никакого не должно быть шатания у нас. Мы должны быть верными чадами. Вот в этом наша верность Святой Матери Церкви и будет воплощаться. Но все же я убежден, что для подавляющего большинства стран и регионов можно найти какое-то приемлемое решение. приехать в другой город или приехать в другой район, или просто больше разузнать о том, что находится рядом, и в любом случае как-то найти какое-то приемлемое для себя решение. Дай бог, так и будет для всех наших радиослушателей.
Спасибо вам большое за комментарий. Священник Александр Волков, пресс-секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе в поле общественной дискуссии прочно вошло слово, которое, наверное, раньше, кроме специалистов-историков, мало кто употреблял. Это греческое слово «томос». Буквально оно означает «кусок». В церковной истории словом «томос» называют указ предстоятеля самостоятельной церкви по важному вопросу церковного устройства. Ну, например, томосом предоставляется самостоятельность или автономия той или иной церковной области, или церковная область, принадлежащая одной поместной церкви, переходит, согласно такому документу, другой поместной церкви. Именно так было в 1686 году, когда Константинополь передал Киевскую митрополию в управление Москве. И именно это решение сейчас Константинополь фактически отзывает назад. Возможно ли это и как разобраться в этой ситуации? На связи с нами историк, профессор Московской духовной академии Алексей Светозарский, который, правда, еще до начала нашего эфира предупредил, что тема эта крайне непростая, и в курсе его лекции, которую он дает студентам Московской духовной академии, Украина, гражданская война, 17 век, все те процессы, которые там имели место, все это чрезвычайно сложно для понимания. Добрый вечер, Алексей Константинович.
Добрый вечер. Да, очень сложное, потому что в это время на землях Речи Посполитой, которые там именовались у нас Малороссией, это земли современной Украины, Белоруссии, происходили такие очень серьезные процессы, а эпоха получила название «Руина». Это была большая гражданская война, где действовали три вектора политических. Традиционная пропольская ориентированность того же запорожского казачества, протурецкая и промосковская. В результате очень долгих вот всяких перипетий этой борьбы восуществовала партия промосковская, и при Петре Великом земли вошли в состав Московского царства, будущей Российской империи. Ну и в связи с тем, что Константинопольский патриарх не мог уже владеть ситуацией в полной мере, да, вот он передает, вот там рассказывают всякого рода исторические анекдоты. У нас, к сожалению, очень много всяких там мифов и так далее относительно того, что Москва купила за Соболя и за Серебрецо это право. Ну, даже если мы обычный возьмем для тех времен образ отношений, да, вот такой дипломатический момент, как одаривание, да, взаимное подарками, ну, подарки были даны после, уже, так сказать, когда все было подписано. Очень неоднозначно относилась ко всему этому процессу местная иерархия, но здесь, опять же, очень важен контекст и исторические детали. Скажем, в отличие от Московской Руси, епископаты, вообще высшее духовенство, там, настоятели монастырей больших, могли попасть только представители элиты. Они должны были быть шляхтичами. Такой вот момент, как сын мордовского крестьянина, который становится патриархом, как у нас была история с Никоном, там был просто невозможен. Поэтому здесь шла еще и борьба за собственные привилегии, давние привилегии, которые давались там еще великими князьями литовскими, королями польскими, потому что, с одной стороны, православную церковь на этих землях притесняли, была явная такая политика и дискриминации, и перевода в унию, но, тем не менее, вот эти старые древние привилегии, они играли свою роль. Вот. Ну и с учетом того, что характер государственного устройства в Речи Посполитой был таков, что королей выбирали на каждом избирательном сейме. Православная иерархия, ну, пыталась отстаивать свои права по преимуществу имущественные. Вот. Ну и понятно, многие из них не хотели идти в жесткую централизованную систему, которая существовала в московском государстве. Поэтому этот процесс был таким очень долгим и затянутым. Епископат играл на противоречиях, противостояниях, примыкал к одной и к другой партии. Каждая партия там ставила своих экзархов, своих митрополитов. В 1986 году все это прекратилось, и Константинополь официально признал право Москвы поставлять митрополитов в Киев. И первый, кто поехал в Москву, это был Гедеон Святополк Четвертинский. Кстати, князь Святополк Четвертинский, это довольно известная уже потом и в Российской империи аристократической фамилии.
Алексей Константинович, а этот документ 17 века, когда он был подписан, подразумевалось ли, что он может иметь обратную силу? Или
нет,
вообще,
конечно.
Насколько он строгий, этот документ?
Что ну, там? Нет, ну, не, ну, они передавали, понятно, что они там как-то что-то оговаривали, потому что, ну, как-то это, видимо, было не очень по нутру. Но, тем не менее, конечно, не подразумевалось, что вот возьмут такая... Это, знаете, как в детском фильме, я помню с детства фразу «Слово мое я дал, я и обратно взял». Но так не бывает в каких-то вот канонических взаимоотношениях, да, вот этот документ, на котором строились наши взаимоотношения с Константинополем на протяжении более чем 300 лет, вдруг в одночасье будет отменен. Без каких-либо переговоров, раз уж вы передали, значит, вы вступили в определенные отношения с той стороной, которой передали. Однозначно вот в таком одностороннем порядке он отменен быть никак не может.
А на протяжении этих веков, пока документ был в силе, были ли какие-то попытки оспорить его или откатить историю назад, или что-то переиграть?
Нет, никогда. Даже когда с Российской империей тут никаких вообще вопросов не возникало. Это была очень почетная кафедра, древняя киевская. Были случаи даже, когда с кафедры московской на киевскую переводили, ну, не считая это там каким-то понижением. И, конечно, нет. И даже когда на Украине после революции возникло движение за автокефалию, Константинополь они не апеллировали. Там была церковная рада, такой довольно революционный орган, которая пыталась продавить решение об автокефалии через собор. Законный поместный собор был украинской церкви, там участвовали епископат, духовенство, миряне. Там было два этапа его заседания. И вот на втором этапе председательство митрополит Антоний Храповицкий, ну вот эту вот всю раду слушать не стали, приняли такое вот деяние, да, вот дарование прав широкой автономии. Это было при Патриархии, когда ситуация, казалось бы, накаленная до предела, но не апеллировали к Константинополю и даже как бы опасались этого.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго.
Историк Алексей Святозарский, профессор Московской духовной академии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Вот бывает такое, что евангельское чтение ближайшего воскресенья, оно как-то, ну, очень прикликается с событиями нашей жизни. На этой неделе все были потрясены трагедией в Керчи, где погибли невинные люди. И хочется выразить соболезнования всем тем, кто потерял своих родных и близких, а пострадавшим, кто сейчас в больницах, скорейшего выздоровления. В каждой церкви сейчас молятся за этих людей. И вот в ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Луки, из 7 главы, где Господь воскрешает сына вдовы, которая жила в городе Наине. Из города шла похоронная процессия, и Господь увидел горе матери, и дальше я цитирую евангельский текст. «Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его». Вот как этот евангельский эпизод понимать сегодня? Эта вдова была в скорби, и Господь, конечно, ее пожалел, он воскресил ее сына, пусть и не навсегда, но все же, возможно, он хотя бы не ушел из земной жизни раньше матери. Сегодня тоже такое бывает, что родители теряют своих детей, и это пережить, вообще непонятно, как это пережить можно. Однако такие чудеса, как в Евангелии, сегодня, казалось бы, не происходят. Почему? Вот если для Бога все мы одинаково любимые дети, то почему случается такое? На связи с нами протоиерей Андрей Близнюк, руководитель группы церковной помощи в чрезвычайных ситуациях. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер. Евангелие – это ведь не указание на все случаи жизни. Евангельская история описана, ситуация такая страшная. Господь входит в город, и вдова хоронит своего единственного сына, и он, как сказано, жалился над ней и, касаясь гроба, воскрешает. Перед этим он, евангелист Лука, говорит о том, как он исцелил сотника слугу. То есть Господь идет по земле и наступает как бы царство его, где смерти нет, где впереди воскресение всех ждет, понимаете? А конкретно каждая судьба человека, она остается такой вот, ну, как бы загадкой для нас. Потому как и после воскресения Христа, и гибли невинные, дети. И вот тут, конечно, нам нужно попытаться вот как-то понять, что здесь мы ограничены в понимании. Вот если вспомнить такой случай, мать революционера Кондратия Рылеева, которая когда узнала, что ребенок смертельно болен, она так молилась, коленопреклоненно, и ей Богородица открыла всю жизнь сына от болезни, все последующие года до виселицы. И она вымолила все-таки эту жизнь, которая кончится виселицей. И вот, понимаете, тут открылась вот эта страшная трагедия по исключительной как бы ее молитве и просьбе. И мы, когда молимся, конечно, мы должны понимать, что главное наше вот обращение к Богу, Господи, да будет воля Твоя. Не моя воля матери, не воля там сестры, бабушки, а воля Божья. И она благая для всех. И тут просто вот верующее сердце, конечно, должно находить утешение в общем воскресении, в том, что Господь, конечно, и в этой трагедии с нами, понимаете, вот так.
А если, вот вы говорите, верующее сердце, да, а если, к примеру, человек не настолько глубоко погружен, да, в христианские смыслы, и при этом он переживает вот такую трагедию, чем его утешить? Вообще вот те, кто рядом в такие моменты, да, что мы можем сделать для своих близких?
Ну, конечно, мы знаем главное утешение духовное. Когда нет веры, тут, как апостол Павел пишет, не имеющим упования, очень трудно помогать. Но, конечно, их нужно просто любить, поддерживать, помогать им, потому что часто люди просто о себе забывают, и их просто вот нужно накормить, согреть теплом, любовью, лаской. Вот этим, конечно, люди утешение получают. Но, конечно, когда человеку вот этот ступор пройдет, горе, мы, верующие, конечно, должны открывать нашу тайну, главную тайну, воскресение и надежды. Мы к умершим относимся как к усопшим. Они спят, они проснутся. И в этом мы и сами находим и надежду, и опору, и помогать должны всем, кто ее еще не имеет.
Отец Андрей, а вам же по долгу службы, ну, вы не просто священник, да, вы еще и работаете в чрезвычайных ситуациях, оказываете помощь как раз людям, которые в кризисные моменты, да, в самые сложные моменты их жизни. Вам наверняка ведь часто приходится на такие же вопросы отвечать. И вот, а вы как священник, когда к вам обращены глаза скорбящего человека, потерявшего своего близкого, что вы ему говорите?
Ну, вы знаете, тут нет общего такого какого-то правила. Каждому человеку ищешь свой индивидуальный подход. Кого-то просто можно за руку держать, с кем-то молиться, кому-то вот слова совершенно видишь, что они не помогают. Нужно просто его, вот как я уже говорил, поить чаем или просто оказывать такую поддержку, находясь рядом. И ждать, когда он готов слушать. И тогда уже, конечно, первое, что священник предлагает, это помолиться, объяснить, что нам дано понять, допустим, в каких-то ситуациях, когда открывается смысл. Вот бывают такие ситуации, когда вот прям люди как бы совершили свой жизненный путь, кто-то прошел экстерном его быстро, кто-то вот действительно до старости, но уже все исполнив, вот уходит, и нам вот такие знаки подаются иногда, что мы видим, что человек вот исполнил свою жизненную задачу и оставляет после себя любовь, такую заботу. И вся наша скорбь – это наша вот временная разлука, но мы вот такие страшные слова не произносим, как невосполнимую трату, потому что это Господь все восполнил. Мы этого ждем, и эта евангельская вот эта радость, она, конечно, должна быть главным, что мы должны предложить людям в печали, в горе.
Отец Андрей, а как поверить в то, что Господь, вот когда он сжалился над вдовой, да, и вот так ей помог и ее поддержал, что он точно так же относится и ко всем нам?
Ну, он за нас пошел на смерть и воскрес, и этим самым он всем нам открыл этот путь. Понимаете, не только Наинской вдове сыну, не только Иаировой дочери, вот, а еще и Лазаря. Их несколько случаев евангельских таких воскресений мертвых, но когда он воскрес и когда ученикам явился, этот путь открыт всему человечеству. Поэтому здесь уже мы не должны завидовать Наинской вдове. Это ждет всех нас. Мы этим всем обладаем. Воскресение всеобщее, поэтому мы к нему должны готовиться, ждать и понимать, что нам нужно сделать. Это все описано в Евангелии, поэтому лучше еще утешение, вот если человек как-то ищет веру, это предложить им почитать Евангелие. Там очень много такой вот надежды, опоры, силы.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да, пожалуйста, с Богом.
Протоиерей Андрей Близнюк, руководитель группы церковной помощи в чрезвычайных ситуациях, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».